Дорогая Валентина Владимировна, нам сейчас хочется, чтобы вы вспомнили те мгновения, когда вы впервые узнали, что вам летит. Вот что вы переживали, какие у вас чувства были?
Ну, я должна сказать, что вот за время подготовки, довольно напряженной, мы уже настолько жились с кораблем и то, что мы должны выполнять во время полета, поэтому каждый из нас была готова к полету. А нас 5 человек было из огромного количества желающих. Мы были вот выбраны. Все в равной степени. У всех было желание. Но заседание государственной комиссии, которая смотрит результаты, как человек проходил все этапы подготовки и техническая подготовка, то есть изучение корабля и всех систем, которые стоят на борту корабля, и летная подготовка, и медицинские тесты. Вот все это сопоставив, ну, каждый из нас хотел и мечтал. Ну вот, счастье улыбнулось мне. Это было известно за несколько дней до полета на космодроме. Мы прилетели 31 мая на космодром, и сам запуск, мой полет должен был состояться 11 июня, но в том году довольно активничало солнце и была повышенная радиация, поэтому полет был отложен и мой, и Быковского. Поэтому он полетел 14, а я 16. Полет был рассчитан на одни сутки, но у нас была тайная договоренность с Сергеем Павловичем Королевым, что сутки пройдут, если все будет нормально, я могу обратиться к государственной комиссии официально с просьбой, чтобы мне разрешили продлить полет до 3 суток и приземляться в один день вместе с Валерием Быковским, который летал на Востоке 5. Но, конечно, это волнующее. Сейчас, глядя на эти кадры, заседание государственной комиссии, которая назначала командиром космического корабля, даже сейчас волнуешься, потому что это, конечно, было и огромное волнение, и волнение от того, что понимаешь, насколько это ответственно. Желающих много, а тебя, вот так, как Юра Гагарин, желающих было много. Подготовку проходили многие, а вот на него пал выбор.
Полеты в космос – это было, ну, какой-то сенсацией или как чудо рассматривалось, да. Что-то необычное. А вот как ваши близкие, как мама прореагировала?
Это было довольно, как мне рассказывает сестра, да и потом мама сама. Ну, во-первых, вот то, что я была зачислена в отряд космонавтов и пошла проходить отборочную комиссию, это все было, да, достаточно покрыто большой тайной. Более того, с нас взяли подписку о неразглашении тайны. Поэтому мама узнала, и мои близкие узнали вместе со всеми. И мы жили в Ярославле на улице 8 марта. Конечно, у нас телевизора не было, мы достаточно архискромно жили. И, ну вот соседка, у кого телевизор был, и тогда это действительно был огромный праздник для всех, каждый полет. И вот к ней прибежали и говорят: «Елена, мы тебя поздравляем, твоя Валентина в космосе». А она сидит, читает письмо от меня перед тем, как поехать на улететь на космодром. Я написала несколько писем и попросила здесь ребят, которые остались, каждый день посылать письма. Ну вот она получила от меня очередное письмо. Я там расписываю, как мы прыгали с парашютом. Потому что моя легенда для нее была, почему вот надо было объяснить, я уезжаю в Москву. Я сказала: «Ты знаешь, меня взяли во вторую сборную по парашютному спорту». А сборная по парашютному спорту, ну, она читающий человек была. Я говорю: «Ты знаешь, второй сборной не пишут, поэтому ты не пытайся». Она: «Как вот на соревнованиях, значит, о вас будет можно что-то узнать». А тут она читает письмо и мои байки, как мы прыгаем с парашютом, чего и как и где. А тут ей говорят: «Твоя дочь в космосе». Она говорит: «Да что вы. Мало ли Терешковых в Ярославле». Терешкова из Ярославля. Да мало ли Терешковых в Ярославле. Моя спрашивает, он прыгает. Вот, пожалуйста, читайте ее письмо. Ну, а потом, когда уже пригласили ее, она посмотрела по телевизору, ну, как, Конечно, она бы и плакала, и... потому что там огромный митинг собрали на комбинате «Красный Бирюков», где мы работали. Но она говорит, ты знаешь, ты уж меня прости, я даже я настолько растерялась, я так была уверена, что ты прыгаешь с парашютом, а тут в космос не укладывалась была. Так что мама...
Конечно, Владимировна, а когда вы взлетели в космос, вот ощущение, что вы смотрите на Землю сверху, вот какое чувство было?
Это незабываемая зрелище. Вот сколько прошло, почти 40 лет, и иногда снится полет, и все равно вот те виды Земли из космоса, они... Ну, буквально завораживает, с одной стороны, ну, что трое суток? Это по теперешним временам совсем небольшой срок, но все равно оторваться от иллюминатора невозможно. То ли на стороне, не освещенной солнцем, летит космический корабль над землей, или освещенные, то есть и горы, и каждый континент – имеет и свою характерную окраску. Вообще зрелище удивительной красоты с одной стороны, а с другой стороны невольно задумаешься. Все-таки Земля-то маленькая. Вот что больше всего поражает, не успел улететь с нашей территории, как практически через полтора часа ты летишь снова. И вот малость потрясает больше всего, что Земля маленькая, вот ее малость. И много воды, водной поверхности, мало суши. И там, когда невольно вот и программа напряженная, там не очень много времени для размышлений и раздумий, работать надо. Но когда невольно задумываешься, понимаешь, вот чем дальше тебя космический корабль уносит от Земли, тем ты ближе к ней становишься. Я уверена, что сколько бы человек ни летал в космос, и как далеко бы вот не забрасывала его космическая одиссея, он всегда будет тосковать по своей колыбели Земля. И оттуда видно, и понимаешь, насколько велико то, что нас всех объединяет, и насколько ничтожно то, что нас разъединяет. Вот такие рассуждения, те короткие минуты отдыха, которые были.
И как жаль, что все-таки на этой малой суше и нет мира.
Да, конечно. И это вот об этом думаешь, ну как совсем ведь всего немного. И пока другой такой планеты, где могла бы быть жизнь, не открыли люди. Может, где-то она во Вселенной и не одна. Может быть, и более разумная жизнь существует, и более развитая цивилизация. Но мы пока не открыли, не знаем. Конечно, ну как? Что мешает людям бороться общими усилиями и с болезнями, которые существуют? И почему должны войны происходить, когда, в общем-то, всеми этими своими действиями мы сокращаем и жизнь человечества на Земле.
А вот все-таки встречаются моменты, когда вы можете в душе почувствовать, что вот, вот этот поступок, это предательство. Вот как вы это переживаете?
Предательство я действительно, хотя в моей жизни много было со стороны некоторых, не могу сказать, что многих, действительно предательство. Для меня это, конечно, я многое заблуждение могу, ну, как-то понять человека и со временем, может быть, и простить. Но вот предательства нет. Для меня это вот несовместимо. Если ты любишь свою страну, любишь свой народ и своим трудом ведь стараешься как-то помочь в решении тех или иных задач, надо стараться делать. Только сообща мы можем действительно сделать наше государство и сильным. Каждый на своем участке работает. Но работать так, чтобы действительно приносить пользу.
Но вы на своем пути встречали много добрых проявлений любви. Вот я знаю об одном случае своеобразного проявления любви, когда вам подарили в какой-то негритянской стране, подскажите, в какой, ребятеночка.
Да, это была женщина, это Намибия, они сражались за свою свободу, за освобождение, и она была партизанкой, приехала в нашу страну беременная и родила девочку. Назвали ее Мирой. Есть такой обычай, она была из такого племени, где вот самому дорогому человеку, в их понятии, и человек, который сделал для них добро, они могут подарить ребенка. Вот эту девочку, она сказала, что я хотела бы, чтобы ты вот ее взяла. Я домой приехала и говорю: мама, ты знаешь, у нас будет маленький ребенок. И сказала ей эту историю. Она действительно, несмотря на свою тяжелую болезнь, помогала мне воспитывать дочь. А здесь она так немножко растерялась и сказала: ты знаешь, наверное, у меня сил не будет тебе помогать, потому что действительно заболевание было тяжелое. И мы долго думали в Комитете советских женщин, и эту девочку потом мы матери сказали, что у нас нет такого, ну вот, обычая дарить детей. Это, ну как можно мать свое дитё подарить? Хотя она воспитывалась до 3 лет в Ивановском интернате, а потом она приехала, она рассказала, оказывается, своей партии, в партии вот свои освобождения, и мужу, и приехала и говорит: ты знаешь, что мне было? Да, и забрала, девочку забрала. А потом она приехала к нам учиться. Она была нашей стипендиаткой. Она приходила к нам в Комитет советских женщин. Она, в общем-то, была нашей дочерью, комитетской. Мы ее так и считали: Мира, ты наша комитетская дочка. Так что она сейчас врач, она закончила медицинский институт и в своей стране работает врачом. Но, к сожалению, вот что-то последнее, наверное, вот его потеряна с ней связь. Ну, было такое, было. Я хочу сказать, что повезло в жизни, повезло то, что вот я познакомилась с вами, то, что вот уже столько лет. Я бесконечно благодарна, матушка, вам и сестрам за то, что в самое тяжелое время, когда действительно я, как, что называется, рыба об лёд билась, когда тяжело болел муж, что действительно у нас хорошая дружба, и помогали сестры, чем могли вот облегчить его тяжелое положение. Я вам благодарна, что память о нем вы помогаете сохранять.
Вот недавно рассказывали, кто-то из приезжих рассказывал, что смотрели передачу, помните, все вместе здесь были.
Я помню этот случай, действительно. Я не смогла, приглашали меня на эту телепередачу, а мы проводили как раз, у нас была международная конференция по народной дипломатии, и поскольку невозможно было прийти на передачу эту, и я сказала, что извините, но вот действительно у нас, мы ее долго готовили, эту конференцию, а много писем, в том числе вот я получила и это письмо от мальчика, который мечтал побывать на кремлевской елке. И поскольку время уже ушло, и он не попал в этот год, а вот на будущий год я прислала действительно билеты на елку и сказала, что вот персонально этому мальчику.
Спасибо, Господи.
И вот мне приятно было, честно приятно, когда он вспомнил этот случай и сказал, что это помогло ему как-то в жизни. Ну что же, я рада.
Константин Владимирович, вы знаете многих знакомых и дружны даже, многих людей, о которых можно сказать, что это люди-легенды. Вот. Но кого бы рассказали?
Ну, я хочу сказать, что вот на протяжении уже не одного десятка лет мы дружим с семьями Баталова Алексея Владимировича. Это действительно наш прекрасный, знаменитый актер, причем такой классической русской школы театра, с его очаровательной супругой Гитаной Аркадьевной и дочкой Машенькой. Дружба у нас и нежная, и мы действительно как-то по жизни идем и осознаем, что как хорошо иметь вот такую надежную, я бы сказала, прекрасная семья. Несмотря на то, что он очень занятой человек, но Алексей Владимирович, он действительно живая легенда нашего театрального, российского театра, русского театра. И много делает. Он готовит кадры, работая профессором в ВГИКе. Вообще, это прекрасная пара. Мы с Юлием очень любили и любим их. И я благодарна и Алексею Владимировичу, и Гитане Аркадьевне, что они и добрую память о Юле сохранят, и мы дружим. Да, друзей, я не могу сказать вот таких верных, надежных друзей. Их немного, но я им верю как себе. Вот Василий Юрьевич Тимахин, заместитель начальника Центра подготовки. Должна сказать, что в центре хорошие у нас отношения и с космонавтами, и с коллегами. Да вы знаете, что мне вам говорить. Ну и, конечно, есть и за рубежом друзья. Но вот здесь ваша фотография с Фидель Кастро.
1973 год,
да? Да, это 72-й год. Нет, это 63-й год. Нам сказали, что мы вот пригласили, что будет встреча с Фиделем, а его все не было, какие-то очень важные дела его задержали. И потом нам сказали, что, скорее всего, не состоится встреча. Мы пошли купаться. А почему в платочке? Ну, мы накупались так, как положено, а Фидель приезжает. Ну, вот здесь командант Энхэфи. Я глубоко уважаю и преклоняюсь перед этим человеком. Действительно, человек-легенда. Вот уж легенда и прошлого, и нынешнего столетия. Человек, который очень много сделал. Он наш верный и преданный друг. Правда, к сожалению, не все это ценят, но я вот сколько раз у меня была и официальные встречи, и неофициальные, я глубоко уважаю этого человека и преклоняюсь перед ним. Я еще обожаю, у нас такая, не могу сказать, что это уж так, как с Алексеем Владимировичем и его семьей, но трогательная дружба случайно поворотила. Ну, это несколько другое. Наверное, я отношусь к числу почитателей его таланта. Скорее всего, это не назовешь дружбой, а вот то, что действительно он великий тенор, это да.
Но вам удается его поругивать иногда, да?
А как же? Когда к человеку относишься неравнодушно и переживаешь его поступки так же, как за свои, то, наверное, это естественно. Конечно, он талант, талантище. Мама любила произведения Пушкина. Считала, что это гениальный поэт, но так как и все... Например, его Руслана Людмила, она знала наизусть. Перед смертью просила меня читать. Но отрывки прочитай мне, она попросила, буквально незадолго до смерти. Почитай мне, пожалуйста, «Свидание Фина с Наэль». А потом просила, почитай мне, пожалуйста, «У Некрасова про Волгу». «Волга, колыбель моя». Да, интересно. Но... Трудно поверить, что вот это все было, и сейчас этих близких и дорогих людей нет. Вот согласиться с этим просто невозможно. Невольно думаешь, это все, да, согревает воспоминания, но и в то же время огромная грусть. Иногда такая тоска. В по ушедшим, что думаешь, Господи, ну за что и почему так рано? Наверное, каждому свой срок. А еще, я должна сказать, когда я приземлилась, это Алтайский край, много встречала народу, люди работали на поле, бежали. И вот никогда не забуду эту старую-старую пожилую женщину. Она подошла, она не очень хорошо видела такому. А потом сказала, доченька, скажи, ты видела Бога? Ну как вот ей? У меня сразу, как ей ответить? Тем более, как мы были воспитаны на атеистических началах. И я посмотрела, говорю, бабушка, простите меня, пожалуйста. Я, наверное, по другой дороге, мой корабль летел, по другой траектории. Он, наверное, выше был, поэтому я его не видела. И она говорит, спасибо, дочка. Я говорю, за что же? Я ведь вам не ответила на ваш вопрос. Она так лукаво улыбнулась и сказала, за то, что нет. Чтобы вот не сказала там, ну как мы были воспитаны, что-то там. А за то, что нет. Это трогательная была встреча. Ты разве все расскажешь?
Ну, а Валерий Быковский считается ваш звездный брат.
Да. Мы с ним и готовились к космическому полету, группа ребят готовилась, и наша женская группа. И летали вместе, и на самолетах, и прыгали с парашютом, и днем, и ночью, и на сушу, и на воду, и в скафандре, и без скафандра. Он очень хороший специалист, космонавт, но в нем открылось... Как вот мы все теперь знаем, он прекрасный инженер-строитель. Причем так все рассчитывает, все досконально. У него очаровательная и преданная ему жена Валентина Михайловна. Хорошая семья, хорошая. У них сын, хорошие ребята у них были. Но вот, к сожалению, и к великому горю нашему общему, поскольку и дочь моя, и их ребята... Сыновья росли вместе. Старший погиб, разбился, потерпел катастрофу самолета, и он разбился. Он служил военным летчиком, вторым пилотом. Младший тоже пошел по стопам старшего, закончил военное училище, летал на современных самолетах. Но вот после гибели старшего сына, это надо было видеть их горе, и они буквально на коленях почти стояли, просили. Он уволился, он работает в таможне, очень хорошо учится в институте. У него хорошая жена, преподавателем работает, так что хорошая у него семья, и я надеюсь, что он счастлив. Но все мы уже с возраста начинаем ощущать те прелести, которые подготовки. А поскольку это были первые полеты, поэтому много было неизвестного, и от многих ведь отказались испытаний уже сейчас. А поскольку это были первые полеты, конечно, у нас по полной программе. И на центрифуге, и катапультирование, и много всего того, что, в общем-то, наверное, не надо было.
А вот есть какие, которые вам особенно не нравились вот из подготовки упражнений?
А мы как-то не думали об этом. Мы были, одно желание выполнить как можно лучше, чтобы получилось. Вот у меня не получалось красиво приземлиться переднее сальто на батуте. Ну так мы оставались. Это ж только с ума надо сойти, но все равно тренировались показать красивое. Потому что в воздухе, когда прыгаешь с задержкой раскрытия парашюта, не просто лежишь на потоке, а еще и переднее сальто, и заднее сальто выполняешь, и развороты.
Красиво. Это большое мужество надо, чтобы все выполнять.
Ой, это вот такая, извиняюсь, болезнь неба. Один раз, вот как заболел, все, это до конца жизни своей. До конца жизни. Я когда, не так часто, очень редко, но бываю на космодроме, на запусках, это все проносится в голове. Вот как будто ты сидишь в корабле, И все буквально переживаешь вместе и делаешь вместе с экипажем. И когда ракетоносители уносят космический корабль туда, высоко и далеко от Земли, вместе с ними и ты уносишься. И такой состояние.
Дима Ильина, как вот нам тоже хочется как-то участвовать в вот этом общем человеческом подвиге, но а как вот научиться любить друг друга?
Наш народ имел и имеет удивительные качества: доброту, терпимость. Вот то, что сейчас происходит, меня больше всего огорчает. Люди стали жестоки, озлоблены. Жизнь такая, что она действительно много отняли у нашего народа. Я думаю, что это все-таки вернется. Россия всегда славилась тем, что народ был добрый и сострадал к тем, кто нуждался в помощи. Дима Владимирович, спаси Господи!